Добрый вечер. Вот уже неделю в центре внимания российской исторической общественности находится высказывание президента Путина, которое он сделал в разговоре с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината о том, что Иван Грозный не убивал своего сына. И многие исследователи считают, что он никого не убивал вообще, а придумался это папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую. О том, кому нужна и почему понадобилась ревизия недавней и далекой отечественной истории, мы сегодня поговорим с нашими коллегами, историками Никитой Петровым, доктором философии. Добрый вечер, Никита.
Добрый вечер.
И Никитой Соколовым, членом Вольного исторического общества. Добрый вечер, Никита
Павлович. Добрый вечер.
Никита Васильевич, как вы считаете, вот, ну да, 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 давайте начнем с Ивана Грозного. Есть ли какие-нибудь основания сомневаться, что он убивал своего сына? Может, и царевич Дмитрий тоже умер в своей смерти?
Нет, ну никаких сомнений нет, и есть масса исторических источников на сей счет. Но это то, что называется вот озвученное такое, я бы сказал, легковесное представление о том, что надо сомневаться во всем, что в той или иной степени бросает тень на российскую историю или каким-то образом преподносит эту историю в неблаговидном ключе. Так что я думаю, что это, скорее всего, ну, можно отметить, что помощники и ассистенты Путина работают плохо, потому что не объяснили, что лучше в такие темы не углубляться. Потому что немногие исследователи считают, что Грозный никого не убивал. Таких исследователей...
Нет, таких исследователей нет.
Ну, мы можем по пальцам перечесть некоторых так называемых ревизионистов, кто говорит, не все так ужасно было. Но мне, кстати, в этой цитате из Путина нравится и привлекает внимание другое. Он ведь после всего сказал, хотя если посмотреть в тот период времени на другие страны, все то же самое было везде. Вот это гораздо показательнее и характернее. Попытка увязать, значит, нашу историю с другими странами и не отвечать за те ужасы, которые были в 20 веке, и все время говорить про другие страны или про Кромвеля, это своего рода уже, я бы сказал, симптом. Это попытка устроить нашу историю к лучшему. Ну, понятно, что кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Ведь да. Кремлю, как мне кажется, вообще не нравится история, которую прожила наша страна. Отсюда вся эта, значит, как-то ревизионистская линия на то, что пересмотреть, оправдать, сказать, а вот у других. Мы должны отвечать сами за себя. Мы должны отвечать за свою историю и смотреть на свою историю. Я понимаю, что сравнительный анализ должен быть. Но, по крайней мере, когда мы говорим о совмещении эпох, это никуда не годится. Нельзя историю 20 века мерить лекалами Средневековья.
Никита, вы как считаете?
Я бы эту линию продолжил. Да. Вот в каком смысле, что, значит, исторические высказывания наших властителей последнего времени обнаруживают глубокий антиисторизм их сознания. Вот это вот, что во все страны, и во всех странах, и во все времена все было одинаково.
То же самое. Идет,
все было одинаково всегда. Это такой глубокий антиисторизм. Поэтому нам рассказывают про информационную войну в 16 веке, в которой принял участие этот самый папский посланник Антонио Пассивин. Хотя это нелепая постановка вопроса, применительно к 16 веку. Никакой информационной войны не было. Книжка его была издана там, в конце 16 века по латыни, и на Руси не была известна. Тем не менее, русские источники независимо в самоиздате пересказывают в подробностях уже эту историю об убийстве царевича. Но как-то все это давно известно, и как-то ни один академический историк профессиональный никогда в жизни не пытался отрицать того факта, что царевич Иван Иванович умер, проболев 10 дней после того удара, который ему нанес Иван Грозный. Ну, как-то это как некоторый такой факт твердо установлен.
И как-то вот тут еще папского посланника переименовали, чтобы повыше ему звание присвоивать.
Ну да, и главное, что исказили его роль, что он якобы там приезжал объединять церкви, ничего такого он не приезжал. Он приехал мирить московских властителей с литовскими.
Кстати, по просьбе.
По просьбе самого Ивана IV. Он, собственно, приехал в качестве мирного посредника, да, для польско-литовско-российских
переговоров. Ивана Грозного с Владимиром святителем, который крестил Русь, князь Владимир, потому что вроде бы он встречался сначала с католиками, потом с буддистами, с православными.
Ну, это такая легенда, я бы сказал.
Мне кажется, вот это что-то общее здесь. Для рабочих Лебединского горно-обогатительного комбината это, по-моему, сошло. Давайте послушаем прямую речь нашего президента, где он говорит на эту тему.
Что касается различных извращений нашей истории, вы знаете, это было почти всегда, на протяжении всей нашей истории. Почему? Потому что, как Александр III когда-то сказал, нашей огромности боятся все. И поэтому делал вывод, что у нее только два союзника – армия и флот. Но вот этот способ борьбы с Россией, он всегда использовался. Ну, возьмите известную легенду о том, что Иван the Terrible, это Иван Грозный, убил своего сына. Это еще неизвестно, убивал он своего сына. Нет, многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще. А придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался, значит, Русь православную превратить в Русь католическую. Когда, значит, Иван Васильевич ему отказал и послал его там по известному адресу, значит, вот возникли всякие такие легенды и прочее, и прочее. И его, из него сделали Ивана Грозного, такого, значит, супер жестокого человека. Хотя, если посмотреть вот в тот период времени на другие страны, все то же самое было везде. Время было такое. Достаточно жестокое. И я сейчас не хочу говорить, что он был такой весь белый и пушистый, Иван Грозный. Наверное, он был человеком жестким, наверное. Но сейчас я не об этом, а о том, о чем вы спросили. О том, что вот этот способ борьбы с нашей страной, это конкурентная борьба, она постоянно идет, понимаете, в мире. Постоянно. И как возникает конкурент какой-то, сразу, значит, все другие участники процесса думают, нет, надо его притормозить. Ну, всегда так.
Как вы считаете, Никита Васильевич сейчас перепишет вот в едином учебнике вот эту страничку отечественной истории о сыне Ивана Грозного?
Нет, конечно, потому что, в конце концов, история пишется не по Мединскому. И здесь даже не важно, там, нунций или легат приезжал. Важно же другое, что здесь, когда мы говорим об истории, мы акцентируем свое внимание на вопросе, а почему, собственно, история? Вот у господина президента все просто и понятно. Это, дескать, способ борьбы с Россией. Ничего подобного. Наука, историческая наука, никогда не являлась способом борьбы кого-либо с чем-либо. Это самостоятельная научная дисциплина. И в данном случае идеологизировать историю, как это делается сейчас, снова, как это делалось при советской власти, кажется анахронизмом. С одной стороны, а с другой стороны, когда мы задаем себе вопрос, а почему, собственно, история? Почему не литература? Потому что история наиболее удобный предмет для внедрения государственной идеологии в мозги школьников. То есть это вот самый прямой путь. Придумывать некие исторические концепции, и дальше уже на этой основе вводить туда определенные элементы идеологии, которые, кстати, запрещены нашей Конституцией. А литература не годится.
Обратили вы внимание вот в этой реплике, где, на мой взгляд, один из важнейших элементов конструкции этой новейшей российской идеологии. Иван Грозный его послал по такому-то адресу. Простите, вот это как раз есть как-то извращение фактов.
Да, такого факта не было,
поскольку
безусловно.
Посевина принимали с великими почестями, на него возлагались большие надежды, государь с ним очень любезно общался, даже нарушая при этом некоторые...
Да, получается, он отомстил ему за то, что он не принял католицизм.
Нет. Так вопрос не стоял. Государь даже и вопрос обвинения церкви.
Я думаю, сам Иван Грозный бы очень удивился такой трактовке всех этих событий.
Иван Грозный нисколько не удивился и даже ответил вполне себе благоприятно на возможность объединения церкви в будущем, но потом. А сейчас его очень беспокоило мир с Батурием.
Да. Вот. Ну, да, но если говорить, что политика, то есть история политика опрокинутая в прошлое, то это значит как-то перекликается с нынешними отношениями православия и католичества. Мне кажется, что сейчас вот проблема, которая сейчас существует, Путин решил, так сказать, экстраполировать в прошлое.
Нет, ну это же, кстати говоря, уже понятно, потому что отсыл к тому, что вот нам навязывали католичество, а мы, дескать, его не приняли, да. Это уже общее место. Это есть какая-то вот такая современная совершенно трактовка событий и легенда. Но когда я говорил про историю и литературу, почему литература не годится? Потому что талантливая литература всегда свободолюбива. И чаще всего самые лучшие и талантливые произведения, они, в общем-то, достаточно критичны к государству, критичны к начальству. А мы же хотим воспитывать у школьников совсем иное отношение к начальству. Мы хотим, чтобы они знали, что начальство всегда право. И начальство, оно лучше знает, оно правильнее устроит жизнь. И не нужно смотреть на побочные эффекты, жертвы. И вот в этом смысле как раз
так и делается. И в этом смысле «Медный всадник» – крамольное сочинение.
Да, абсолютно. Не надо смотреть на князя Курбского в это время.
Вот сегодняшняя цитата мне нравится из газеты «Известия», где говорят о том, что современные события тоже будут вплетать в школьный исторический курс. Там замечательная вещь сказана. «Школьникам очень сложно ориентироваться в огромных потоках информации, отличать правдивые новости от ложных. Учитель поможет, подскажет точку зрения, соответствующей государственной позиции». Вот возникает вопрос, а если учитель подсказывает точку зрения, которая не соответствует государственной позиции? Или ученики приходят к выводам, которые не соответствуют государственной позиции? У нас что, в стране внедряется единомыслие? Или все-таки всем можно думать по-разному?
Да, я вообще считаю, что не должно быть государственной позиции в таких вопросах, как наука.
Нет. Наука, да, но мы-то говорим сейчас про современность. Откуда все это идет? Попытка втащить в историю современную государственную политическую позицию – это есть, собственно говоря, превращение истории из науки в некую идеологическую дисциплину. Что, собственно говоря, и делают. Время от времени говорят про единый учебник, время от времени говорят про какие-то стандарты. Сейчас вот обсуждается тема, что нужно обязательный экзамен ЕГЭ истории сделать. А мы же помним время, когда экзамен по истории вообще отменили. Это был 88-й год. И заметим, почему это было. Потому что выяснилось, что вся история, которая преподавалась не только в школьном курсе, но и в вузах, была абсолютно ложной. Была построена на идеологических схемах, которые никак не соответствовали исторической действительности.
Да, и сейчас вся история с 28 панфиловцами, с этим политруком Клочком, которого не было на свете никогда.
Нет, был. Политрук Клочков был. Просто никто не слышал этих слов. Никто и никогда этих там слов не слышал, который сказал, как будто бы «Велика Россия, отступать некуда». Это выдумка журналиста в газете. И вообще, если говорить о истории с 28 панфиловцами, здесь как капля воды отражаются как раз все те борения с настоящей историей. Борются те, кто ее хочет мифологизировать. Те, кто говорит, что миф, ставший историей. Это стала тоже уже такая отлитая в бронзе фраза. Миф, ставший историей. Мифы никогда не бывают историей. Они могут быть предметом изучения историков. Почему такой миф появился? И, кстати говоря, на вопрос, почему появился миф о 28 панфиловцев, отлично ответила еще в 1948 году советская прокуратура, которая провела расследование. Этот документ публиковался уже 100 раз, наверное.
Все его знают. Иван Добровабин был. В хрущевские времена он был опубликован.
Да, нет, в хрущевские времена... Сомнения были, но впервые документ был опубликован, он в ГАРФе хранился, но впервые был опубликован
в 1942-1943 году. В 1997 году, которому было присвоено звание Героя Советского Союза, он был полицаем в своей деревне. 2 года оказалось.
Когда Добробабина арестовали, что нашли у него, что называется, в походном рюкзаке? Как раз книжку о подвиге 28 панфиловцев. Он по книжке изучал, как ему теперь рассказывать про свой подвиг. Вот это было самое занятное. И другое дело, что он имел наглость попросить ту самую звезду героя, которую ему дали как будто бы посмертно в 1942 году. И тут-то стали разбираться. Интересно, от чего он жив? И где он был все это время? Так что сгорел он как раз на неуемных аппетитах. Ну, попозже бы, ему при Хрущеве бы поднять этот
вопрос. Да-да-да. Журналист Кривицкий.
Может быть, обошлось бы.
Журналист Кривицкий там не все концы свел с концами.
Нет, ну почему? Он все придумал отлично. Я могу сказать, в чем изъян вообще все истории, связанные с подобным описанием. Потому что нужно было действовать строго по Орвеллу, всех героев придумать. Тогда никто бы ни в чем никогда не усомнился. И эти герои, которых распечатали бы в газетах,
разъезд существовали бы... Разъезд Дубосекова надо было тогда изобрести.
Нет, разъезд есть. Почему? Разъезд имеется. Но надо было все фамилии придумать. Ну, в указ о награждении... в 1942 года, в посмертный, 28 героев, включили реальные фамилии. И выяснилось, что как раз реальность, она немножко иная. Кое-кто выжил. Отсюда и пошли все сомнения в мифе и, в конце концов, разоблачение мифа. Но вот если бы все герои были выдуманы, никаких оснований сомневаться в этом мифе ни у кого бы не было, как это было у Орвела. И тогда бы они все существовали доподлинно неопровержимо, как Гай, Юлий, Цезарь.
Меня в этой истории немножко тревожит другой аспект проблемы. Ведь дело в том, что не само по себе плохо, что министр культуры отстаивает миф из каких-то своих пропагандистских целей, а худо то, что он тем самым отстаивает этот миф, закрывает пути научному сообществу к исследованию реальности. Как-то у нас сейчас будут, поскольку большинство профессоров...
Конечно, уклоняться от генеральной линии больше не будут.
Перестанут давать темы исследовательские про Вторую мировую войну из страха, перестанут заниматься этой проблемой. А ведь 28 панфиловцев не было, но была дивизия панфилов. 10 тысяч героически сражавшиеся. Теперь мы не можем ее толком изучать, ее действия, потому что у нас великий миф, и не суетесь туда со своими архивными разысканиями.
Тут трудно сказать. Конечно, в научном мире...
Никто пока еще не совался, я думаю, что такого не было, запрета прямого нету. Труднее стало работать над этой темой, я согласен.
История Второй мировой войны начинает табуироваться в разных частях.
Это я готов согласиться. Это действительно интересный эксперимент, как если бы кто-то взялся писать боевой путь на Панфиловской дивизии и описывать и подвиги, и то, что происходило на линии фронта. И при этом не упомянет, скажем, на историю про 28. Вообще не упомянет. Будет ли принята к защите такая работа? Или к печати такая книга? Скажет, что же нам описал историю Панфиловской дивизии. А про главные события умалчиваешь?
Без фразы Клочкова.
Без фразы Клочкова тем более. Понимаете, получается так, что человек, который пишет об этой дивизии, вынужден будет включать мифы как некую историческую реальность. Или не включать.
Или комментировать их как-то.
Как-то комментировать, конечно, нужно, безусловно. Вообще говоря, вот эта вот вся попытка историю представить как идеологическую дисциплину, мне кажется, не просто анахронична и контрпродуктивна. Она делает нас отсталым обществом, отсталым с точки зрения науки.
Да, и много, к сожалению, есть таких грустных моментов. Например, вот такая была Лия Конторович, это была первая жена моего отца. Она подняла полк в атаку в августе, 20 августа 1941 года. Ее представили к званию Героя Советского Союза, но пришлось ждать еще полгода, пока не погибнет Зоя Космодемьянская в феврале, чтобы найти русскую девушку, которая стала первой Героя Советского Союза за Великую Отечественную войну. То есть еврейка не могла по идеологическим соображениям. Кстати, евреи же отсиживались в Ташкенте, как считается, и по белому билету все не могли пойти на фронт. А вот то, что она первая была представлена Героя Советского Союза, пришлось еще ждать полгода до февраля, пока Зоя Космодемьянская, уже там чистая у нее анкета, и брат еще Александр Космодемьянский. Вот тогда только дали ей Героя Советского Союза. Тоже чисто идеологические причины. Согласны?
Я эту историю
не знаю. Но замечательная история.
Нет, то, что государство делает дозированно, то, что главпур Красной армии действительно, как на аптекарских весах взвешивает, кто большой герой, кто герой поменьше, кто достойный, у кого какие анкетные данные. Это действительно факт. Вот когда Кривицкий написал свою статью про 28 панфиловцев, они же посчитали, что все эти 28 человек мертвы, значит, можно присвоить героя, уже ничего не произойдет. А реальность оказалась другой. Так что вот там всегда взвешивается. Не будет ли подобного, я бы сказал, неудобство. Вдруг реальность преподнесет какой-нибудь сюрприз. Это же, кстати, очень интересно, когда тот же самый убийца Троцкого, Меркадер, сидел в мексиканской тюрьме 20 лет. В июне 1941 года все были награждены, кто участвовал в убийстве Троцкого. И Тингон, и Судоплатов, и мать, мамаша Каридат, Меркадера. А он нет. Ждали, пока выйдет из тюрьмы. Еще неизвестно, как он там себя в тюрьме поведет. А вот когда вышел из тюрьмы благополучно,
приехал
в СССР, вот тут уже можно давать Героя Советского Союза. И он это звание в 60-м году получил. Вот это вот взвешивание на аптекарских весах, как бы чего ни вышло, это отличительная черта советского режима. Не подвиг сам по себе для Великой Отечественной войны, а вопрос, кто, когда, как совершил, как себя дальше поведет.
Ну да, например, Милован Джиллос, он был герой вроде войны, а потом он стал ревизионистом, поэтому надо было дождаться, пока он умрет, а тогда ему давать уже героя, а они поторопились. Согласны вы со мной?
Ну, в общем, да. Тоталитарный режим, он должен быть крайне осторожен, потому что человек непредсказуем. Вроде сейчас, да, ходит в либо попутчиках, либо полный и во всем согласный поддерживающий элемент. А поди загляни к нему в душу. Нет, тут так просто нельзя.
Конечно, например, Виктор Некрасов, вроде фронтовик в окопах Сталинграда, а оказался диссидент, работал на радио «Свобода» в конце жизни. Как нельзя.
Ну, когда ему давали за роман сталинскую премию, так далеко никто не заглядывал.
Вот я и говорю, да, то есть надо было дождаться все-таки, как у него пройдет, будет ли такая чистая, не до конца анкета, или тот же самый Александр Галич.
Володя, у вас хорошие мысли. Давайте никому ничего вообще не будем давать и никак не отмечать поступки, ни хорошие, ни плохие. Будем дожидаться.
Абсурда, потому что
посмотрим, как пойдет дальше.
Ивана Грозного надо было дождаться, пока все его семья... Короче, уйдет в мир иной, и тогда уже можно раздавать оценки.
Я считаю, что нужно было дождаться выхода постановления ЦК ВКПБ о фильме «Иван Грозный», где, кстати, сталинские слова. Там сталинские слова буквально записаны, потому что он их говорил на совещании.
И об опере «Великая дружба».
Что прогрессивное войско опричников показано шайкой дегенератов наподобие американского куклукс-клана. Это вот типичные сталинские слова. Вот он определяет прогрессивное войско опричников. Как оно было? Прогрессивное. И в данном случае вот сегодня мы опять... возвращаемся к практически такому же диктату, когда нам навязывают оценки.
Да, вот я хотел сегодня поговорить о том, какие еще вот есть сюжеты истории, может быть, недавние, которые тоже подверглись ревизии. Может быть, мне кажется, вот часто Катынь, вот, ну, она уже 50 лет просто вообще была запрещена, как правдивое описание, что это НКВДшники расстреляли поляков. Потом чуть разрешили, так сейчас опять еще больше лжи там накрутили за эти 5 лет, которые уже...
Ну, это, я бы сказал так, это ложь, это
мягко сказано,
своего рода защитная реакция таких вот людей, государственников, людей, которые не принимают исторической правды, если она действительно ужасна для нашей страны. Само государство российское нынешнее, оно, конечно, не отрицает Катынского преступления.
Да, необходимые,
кстати, шаги российское государство сделало. Это были и соответствующие выступления и Медведева, и Путина, и заявления Государственной Думы, и, кстати говоря, документы, обнародованные на сайте Росархива. Здесь с этим все в порядке. Но есть такой, я бы сказал, будирующий элемент, который...
Но
причем там чаще
это,
журналисты.
Все-таки это на уровне второсортной публицистики.
Да, это чаще публицистика, это чаще придумывание, это чаще конспирология. Это, конечно же, не какие-то реальные факты. Отрицать Катынское преступление, как преступление Сталина, его политбюрошного окружения и НКВД, всерьез, конечно, никто не может.
Ну, конечно, тем больше...
спекулировать,
несколько тысяч поляков были вообще... На той территории, которая никогда не была оккупирована, были захоронены из этих катынских расстрельных поляков.
Ну, вы имеете в виду расстрел в Медном, раз наиболее масштабный из этих расстрелов.
Да.
Потому что в Медном 6,5 тысяч, в Катыни
4,5 тысячи. Тем не менее, я знаком с Максимом Шевченко, я знаком был с Виктором Ивановичем Илюхиным, которые не верили, что это НКВДшники. Они считали, что это немцы, что подбросили специальные пистолеты «Вальтер».
Которые... А потом подбросили в ельцинские времена документы. Ну, это, слушайте, это как-то... Да,
не, но есть целое...
Я знаю, я когда-то спорил с Илюхиным, я понимаю, как от его коммунистического сознания, коммунистической ментальности, и, я бы сказал, такого ложно построенного советского патриотизма идет отрицание вполне конкретного советского преступления. Я вполне понимаю внутреннюю мотивацию. Не хочется принимать такую страшную правду. Действительно, есть вещи, которых не только нельзя не стыдиться, но и нельзя не признать их чудовищности в смысле преступного масштаба. И Илюхину этого не хотелось сделать. Он искал зацепки. Он хотел найти зацепки, как бы это объяснить, что сделали не мы. Но у него это плохо получалось. И он иногда покупался на откровенные, то, что называется уже, фейковые какие-то вещи, как будто бы какая-то бригада, как будто бы какие-то документы делали. Никаких нет свидетельств.
Он считал, что документы не датированы, вот что он считал.
Ну, мы это все давно уже разобрали. Документы не датированы из НКВД, без числа. То есть,
когда
месяц стоял, довольно часто выходили. Я не хочу сказать, что это была практика, но иногда, значит, во-первых, какие-то записки готовились один раз, они не пошли, потом они делались второй раз. Я в архиве, например, находил письмо Абакумова Сталину с предложением арестовать Ахматову. Это, по-моему, 49-й год. И оно видно, что оно согнуто в 4 раза, листа А4. Видимо, долго носил в нагрудном кармане. В конце концов, Сталину доложил, а прошло несколько месяцев. И в конце концов, сам же написал резолюцию, товарищ Сталин распорядился пока не арестовывать. То есть у каждого документа есть своя судьба. Документ о расстреле польских офицеров, он по-своему уникальный, потому что он фиксирует злодейство масштабное. И поэтому у него сложнее судьба, потому что какие-то листы даже изнутри переделывались, какие-то цифры, естественно, уточнялись. Я не исключаю, что начальный вариант письма содержал гораздо большие цифры подлежащих расстрелу. Так что здесь, понимаете, когда мы говорим даже о терроре 37-38 года, о большом терроре, мы тоже знаем массу вариантов расстрельных директив. Список на расстрел там ноября 37 года не пошел, но в архиве остался. Там кто-то вычеркнут, кого-то вписали. Потом был следующий список. Потом список был, естественно, повторен, но уже он был утвержден Сталиным и его окружением. Это серьезная источниковедческая работа. И ни Илюхин, ни те, кто ему подбрасывали эти, я бы сказал, конспирологические теории, не обладали, кстати, достаточными знаниями, чтобы это источниковедческий анализ сделать.
Генпрокуратура СССР, он сам довольно высокий чин имел, вот, в смысле доступа Илюхин, к архивным документам.
Илюхин выдвигал совершенно, я бы сказал, нелепые аргументы. Он говорил, почему в следственном деле лежит не оригинал документа, а его копия? Ну, как он себе представляет? Если следственное дело включает, например, постановление Государственного комитета обороны или решение Политбюро ЦК, не кладется никогда туда оригинал, потому что кто выше? Следственные органы Советского Союза или Политбюро ЦК? Понятно, что будет заверенная выписка и копия. Как он себе представлял, что документы из госархивов будут включены в следственное дело? Так не бывает. Это безграмотность. Хотя он следователь, он должен понимать. Документы, когда речь идет о индивидуальном преступлении, документы, изъятые где-то у преступника или принесенные свидетелем, те действительно оригиналами включаются. Но тут речь идет о документах высших органов советской власти. Кто же их будет в подлинниках включать в следственные дела? Дробить и делить архивные фонды. Это безграмотность с его стороны. Но он этот аргумент использовал, он его приводил как некий важный.
Да, есть несколько, я считаю, таких вопросов. Например, времен Хрущева, помимо Новочеркасского расстрела, например, было гигантское дело Льва Краснопевцева, это был секретарь комсомола нашего ИСТФАКа, МГУ.
Где в 57-м был, посадили.
Да, их посадили с 57 по 67 год, они просидели 10 лет от звонка до звонка при Хрущеве. Даже в конце еще при 3 года при Брежневе. И никогда об этом никто не вспоминает, потому что это совершенно выбивается из общей канвы 20-го съезда. Оттепели.
Нет, Володь, вспоминают. Об этом
книги написаны. Не, но я просто нахожусь здесь в том кругу, который это все знает и вспоминает, и знаком лично с Львом Николаевичем. Но вот в основном, вот если выйти на улицу и также человека спросить, который знает...
Популярной литературы я не видел, действительно.
Есть.
Статьи ученые видел.
Ну, возникает вопрос, а были ли репрессии политического характера при Хрущеве? Вам любой ответит, конечно, были.
Не, ну, конечно, было Пастернак, там все понятно.
Советская власть не прекращала
политических репрессий. Целый секретариат комитета комсомола целого факультета на 10 лет, такого все-таки второго случая не было в истории.
Ну, там, во-первых, не всех на 10 лет посадили, во-вторых, собственно, почему 10 лет, тоже известно, потому что продолжали, с точки зрения советской власти, продолжали упорствовать в своих заблуждениях. Советская власть любила, когда политически заблудившийся человек раскаялся. Тот же Хрущев, который взял курс на так называемую профилактику в 59-м году, он же объяснял, что в КГБ должны не обязательно карать, они должны предотвратить преступления. И эту, кстати, мантру потом пели и последующие, и руководители советского государства, и руководители КГБ. Они говорили, КГБ борется за каждого оступившегося советского человека. То есть ты, главное, раскайся, и нет проблем, мы тебя немножко накажем. Или просто по-отечески
пожурим. Никто не раскаялся, никто не написал по УДО. Никто, все досидели до конца. Включили Льва Николаевича, кто сейчас директор музея Савва Морозова.
Я понимаю, но мы же должны понимать особую. Советская власть при Хрущеве стала, безусловно, гуманней, чем она была при Сталине, когда цифры репрессий были на порядок выше. Но она не стала гуманной как таковой. Она продолжала оставаться идеологической конструкцией, которая карала любого несогласного с ней. Нельзя было открыто говорить, что ты против советской власти. Достаточно вспомнить все это двоемыслие. Там, у себя на кухне, только среди надежных людей, ты можешь откровенничать. Но на собрании ты же не можешь сказать и заявить, что я не согласен с политикой советского государства. Все, нет. Это перекрывает тебе все жизненные пути.
Никита Павлович, а вы какие считаете вот вопросы, которые рискуют подвергнуться ревизии, вот так, если с Ивана Грозного уже начали?
Я как-то сказал бы, что меня скорее волнует общая оптика и способ функционирования истории исторического знания в нашем обществе, не конкретные случаи применения этой оптики, а то тот вообще откат к такой сталинско-карамзинской схеме и образу истории. И вот что я имею в виду. Значит, до самой перестройки в России, в советской и в имперской, история функционировала прежде всего как такой героический нарратив, наши героические предки. Они совершили множество подвигов, они создали могучее, огромное государство. В этом смысле история служила для воспитания гражданина, которому история была инструментом гордости, а не источником уроков и опыта. И единственный короткий период, когда вот как-то вот этот общедоступный образ истории сблизился с научным представлением, это, собственно, годы перестройки, ранние 90-е, когда историю стали понимать скорее как собрание опытов, в связи с чем неудачи и преступления даже представляют больше интерес как для анализа, поскольку из них извлекаются более ценные уроки. Вот. Сейчас мы обратно возвращаемся к такому самодовольному государству, которое рисует нам бесконечную череду собственных успехов, не желает признавать никаких собственных ошибок и преступлений, а это все опять уводится в тень в публичном разговоре об истории. И я боюсь, что мы опять получим такую же операцию сознания и такой же, в конце концов, взрыв, как это произошло в перестройке.
Да, вот мы только что перед эфиром говорили про сериал «Кремлевские вожди» по Первому каналу. Это же вот стыдно смотреть даже людям нашего поколения, которые, в общем-то, воспитаны уже после 20-го съезда. А каково это смотреть людям, которые современники были, и Берии, и Ежовы, которые там чуть ли не героями выставлены, члены...
Как это вообще совмещается со здравым смыслом? Если там были серии про Берию и про Абакумова, про людей, которые не реабилитированы, которые признаны преступниками, и остается их преступный статус до сих пор в нашем законодательстве, они не реабилитированы, так ведь нет, их представляют как героев. Когда говорят про Абакумова, совершенно не рассказывают о реальных преступлениях, которые он совершил. Все время нажимают на то, что а он руководитель СМЕРШ, а СМЕРШ боролся с немецкой агентурой, значит, Абакумов у нас просто замечательный человек. Про Берию то же самое, оклеветали, а он ведь атомную бомбу делал.
Да, атомный проект.
Это все какое-то не просто лукавство, это все еще и когнитивный диссонанс.
Нет, во-первых, это все чистое жульничество, потому что как-то...
Следите за руками, называется.
Да, история СМЕРШ описана, и, значит... Удельный вес разных дел в делах СМЕРШ нам известен.
Значит, я могу сказать, кстати, точно. Из 700 тысяч арестованных советской военной контрразведкой за годы войны по обвинению в шпионаже 43 тысячи.
Вот.
Значит, возникает, что остальное? Остальное – это устойчивость войск. Те, кто говорил против военного начальства, те, кто вел какие-то антисоветские в кавычках разговоры. То есть получается, что в этом смысле СМЕРШ продолжение карательной идеологической структуры только на фронте. Это первое. И второе. Мемуары фронтовиков. Назовите мне хоть один военный мемуар, где о СМЕРШ говорилось бы положительно. Только если его не написал сам СМЕРШевец.
Конечно, как сценарий вот этого дурацкого сериала «СМЕРШ». Я думаю, там написано, что консультант...
Ну, впервые СМЕРШ стал отмывать писатель Богомолов.
Конечно.
Нет, впервые стал отмывать СМЕРШ
августа,
и слово СМЕРШ Богомолов, это был 1974 год. Но я говорю о вот тех мемуарах, тех воспоминаниях, которые собирал, например, Константин Симонов. Он сказал, будем собирать солдатские мемуары. Что у нас все? Опубликована масса мемуаров, начальства, генералы. А что простой солдат? И вот если мы посмотрим даже начальственные генеральские мемуары и опустимся до солдатских, мы не увидим нигде похвалы СМЕРШу. Их боялись, потому что знали, какая опасность
причем
исходит.
Причем первый же вариант фильма снимался не вот недавно, где играл Евгений Миронов, а снимался Жилякевичусом, и там играл молодой совсем...
Я не знал.
Да, то, что играл Брежнев, вот как артист.
И Брежнева кто? Матвеев?
Нет.
Брежнева многие играли.
Нет, вот сейчас вот в сериале про Брежнева.
Шакуров.
Шакуров, да. Вот он играл тогда молодого вот этого разведчика. Первый. И этот вариант зарубили. То есть тогда даже по уже проверенной книге нельзя было снимать такой вот рискованный фильм, потому что сама тема была запретная вот тогда. Я знаю, что этот фильм положили на полку, его даже не демонтировали до конца. А потом уже безобидно, вот этот фильм сняли, где Евгений Миронов играет. Ну, это вы, может, даже и не видели, он не так давно вышел.
Ну, я видел, он не безобидный. Вот, да. Как раз такие вещи-то, они не безобидные. Они создают новые мифы. Они создают орел героизма вокруг организации, которая сама по себе была карательно репрессирующей, причем именно политически репрессирующей. Если мы посмотрим на судьбу генералов СМЕРШа, мы увидим, сколько из них потом были лишены званий, сколько были потом, кстати говоря, при Хрущеве, расстреляны за нарушение социалистической законности. Вся следственная часть органов СМЕРШ, начиная с там, Леонов, Комаров, и я уже забыл, кто там еще был, вылетел из головы, они расстреляны вместе с Абакумовым. И Абакумов сам расстрелян в 1954 году.
Гоглидзе, может?
Гоглидзе, это с Берии был расстрелян. А Абакумов отдельный процесс над ним и над верхушкой как раз СМЕРШа. Его секретарь Броверман сел там на длительный срок. Чернов, его личный секретарь, тоже сел на длительный срок. А люди из следчасти были расстреляны. И было за что, потому что, я считаю, вообще надо публиковать эти следственные дела. Рассказывать о том, кого, как они избивали, пытали. Абакумов участник не просто каких-то репрессий мифических. Он участник пыток и избиений заключенных, подследственных.
Конечно, и даже будущих военачальников, которые потом были...
И будущих, и имеющихся отпущены, военачальников. Почему его Сталин ценил? Потому что по его указанию он подслушивал, именно СМЕРШ устанавливал подслушивающую технику на квартире Ворошилова. Абакумов подслушивал и маршала Жукова, и Гордова, и Кулика. По результатам, кстати, и Гордова, и Кулика расстреляли. Все это известно и опубликовано. Кто этого не знает? Тот, кто не хочет знать, тот не знает. Ну и тот, кто пишет, конечно же, сценарии для этих вот фильмов про так называемых забытых советских вождей. Конечно, это жульничество, я согласен
с ним. Почему нельзя написать честный сценарий такого фильма? Это было бы гораздо интереснее, чем это... Жульническая.
Ну, значит, между прочим.
А это идеологически было бы рискованно очень.
Нет, отчасти нет. Наше телевидение чем замечательно? Потому что то, что называется, играет с двух рук. С одной стороны, вот показывают такие фильмы про каких-то забытых вождей. С другой стороны, был же сериал, например, про Жукова, где довольно точно много вставлено,
играл, да?
Да, Балуев, вставлено деталей, связанных как раз с Абакумовым, Сталином, Серовым. Там довольно была точная
правдоподобная,
потому что они даже взяли вот эти слова, которые говорил Жуков, из прослушки. И, собственно говоря, это и есть тоже вполне себе добротная историческая канва. И там Абакумов показан как раз на полной гадиной в этом фильме. Вот что удивительно. Так что с одной стороны, с другой стороны. А с другой стороны, умильный фильм про сталинского охранника Власика, где тоже не сходятся концы с концами, потому что зрителю совершенно непонятно. Если Власик такой хороший, преданный служака Сталину, что же его посадил Сталин, в конце концов? Взял и посадил в тюрьму. Да еще и так его мучили и били. Это тоже очень правдиво показано.
Еще
возникает вопрос,
всегда,
это что же за система
всегда
такая?
Всегда смущает, что самый симпатичный актер в таких сериалах играет Сталина. Например, там Кваша играл, Юрский, Джигарханян. Почему-то вот берут людей, вызывающих симпатии.
Кваша играл в хорошем фильме, который назывался «В круге первом».
Конечно.
И там, кстати говоря, Роман Мадянов, я считаю, лучший Абакумов всех времен и всех времен и народов. Он действительно очень хороший, выпуклый образ сделал. Хотя вроде бы считается, что артист может быть комедийный, но у него очень хорошо получилось, потому что и физиономически, и вот
он не совсем комедийный, такой, он глубже, он чуть поглубже, чем просто комедийный актер Роман Мадянов.
Ну, конечно, я согласен, да. Не будем заужать амплуа, но Абакумов он сыграл прекрасно. Вот это вот, с одной стороны, начальственное хамство, а с другой стороны, благоволение и абсолютное до гипнотического ступора на боязнь Сталина, она им передана просто удивительно.
Да, вот как вы считаете?
Абакумов в фильме про Серова похуже.
Да.
Совсем не могу поддержать эту
беседу. Никита Павлович, насколько вот это сидит в крови у поколений целых историков, вот этот гипнотический, как выразился Никита, страх, может быть, разоблачить Сталина, что-нибудь лишнее сказать про Ленина, про Дзержинского, насколько это надо вытравливать из следующих поколений историков?
Я думаю, что никакого гена особенного нет.
Нет, страха, мне кажется,
и тоже никакого этот страх.
Ну или низкопоклонство.
Да нет, на мой взгляд, все как-то довольно примитивно устроено. Значит, подавляющее большинство российских историков — государственные служащие. Они как-то зарплату получают в государственных предприятиях, в университетах, музеях и институтах. Вот. И как-то они внимательно вынуждены держать нос по ветру. А ветер, понятно.
Да, в принципе, отзывчивы к изменениям климата.
То есть они лицемеры все. То есть никто, следуя убеждениям, никто своих книжек не пишет.
Кому хочется нарываться? Нет,
я понимаю, но, во-первых, а им разве привыкать? Посмотрите на советских историков, которые прекрасно знали, какие темы можно затрагивать, а какие темы запретны. Что кто-то из советских историков выходил с предложением: дайте-ка я напишу работу о исправительно-трудовых лагерях времен Сталина.
Не, ну были такие истории.
Один написал, но это был писатель, книга прекрасная, «Архипелаг ГУЛАГ», и что дальше
было?
Ну,
был такой Некрич.
Всем известно.
Некрич, историк, который 22 июня 1941 года написал.
Некрич, да, и как это разбиралось. И как Суслов приказал уничтожить тираж.
Да,
и когда Суслов говорил: ну как же, книга уже напечатана, он сказал: на идеологии мы не экономим.
Более того, даже
при том, что книга Некрича сравнительно была вполне безобидная, он только вопросы задавал.
Абсолютно. Иногда историк важнее вопросы
задавать. Про слово полку Игореве как раз затравили историка Зимина, который усомнился в том, что это подлинник времен средневековья, что это не. А он считал, что это подделка времен Екатерины II.
Ну, если сегодня Кремль учит, что история — это поле битвы, значит, так оно и выходит, так и получается. Самые популярные слова у нас какие? Вот когда мы говорим об истории, о представлении истории.
Враги, друзья.
Нет, у нас гораздо интереснее. У нас героизируют и демонизируют. Это кто? Это они там. Те, которые борются с помощью истории против государства российского. Возвращаясь к нашей первой теме, что это, кажется, способ борьбы с нашим российским государством. Они кого? Героизируют своих каких-то плохих людей, а демонизируют наших. Вот. И в данном случае мы видим, как вот этот вот трагический разрыв под названием 45-й год является для Кремля инструментом разобщения европейских наций, попытка сеять рознь между народами и нациями. И это инструмент подрыва Евросоюза. В этом смысле история как инструмент борьбы – это как раз инструмент российский. В гораздо большей степени, потому что мы обращаем внимание на каждое мелкое шевеление там, за границей, кто-то что-то написал в нашей истории. Можно было бы не обращать внимания. Но мы обращаем, раздуваем и делаем из всего вселенские скандалы. Вот это нынешняя линия российского государства в области истории. Разве не так?
Да, и кроме того, сейчас...
Все-таки вот... не совсем.
Не совсем вообще.
Но все-таки...
А почему мы не можем согласиться, что Красная Армия, которая героически боролась с нацизмом, и была армией все-таки тоталитарного государства, которое принесло свои порядки на территории,
вот
занятой
вот
Советским
я
Союзом.
Не понимаю,
почему мы не можем этого признать?
Этого я не понимаю.
Что мы стоим насмерть и говорим: не, мы им всем счастье принесли. Но это же не так. Это же даже дети понимают.
Это фактически не так.
Ну, конечно.
Да. И отрицать это...
Мы навязали советский строй, репрессивный. Мы навязали строй...
Конечно, отчего поляки и хотят снести все через месяц памятники, которые не на могилах стоят, а просто на гражданских.
Вот. Так вот, самое интересное. А как, почему так реагирует наше государство, когда речь не идет о разрушении могильных памятников? Могилы – это святое, это то, что в Польше и так охраняется. Речь идет об идеологических памятниках, которые никакого отношения к кладбищам не имеют. Но как это подается у нас в стране? У нас в стране ведется целенаправленная дезинформация населения, когда говорят: хотят потревожить память павших солдат. Говорил кто-то, кстати говоря, то ли из Думы, то ли из Сената.
Я слышал такой вариант, что...
Вот это потревожить память солдат. Какая? Речь не идет о кладбищах. Кладбище охраняется в Польше в соответствии с теми договорами, которые, во-первых, подписаны, а во-вторых, там они всегда охранялись. Потому что там иное отношение к памяти мертвых. Это у нас сколько кладбищ было уничтожено после Второй мировой войны.
Да, и также сейчас вот шельмуют ролик, который есть в интернете про фильм о лесных братьях. Хотя самый классический фильм о них – это «Никто не хотел умирать», который уже завоевал, по-моему, все премии за эти 50 лет, что он идет на экранах всего мира на ту же самую тему.
Я вообще этого пафоса, как сказать, разоблачительства не понимаю, потому что если мы говорим о лесных братьях, мы говорим о сопротивлении советской власти. И действительно, это элемент гражданской войны. Это элемент борьбы за свободу своих республик.
Которое началось до Второй мировой войны и продолжалось после.
Да. Возникает вопрос, что мы, собственно говоря, можем предъявить? Что, советская власть – это такое благо, против которого нельзя бороться, что ли? Вот это возникает вопрос, вполне закономерный. Советская власть есть власть, по сути своей, антинародная. Власть тоталитарная. Власть, которая пеленает человека, и преступная власть, безусловно, и власть, которая скрывала свои истинные намерения. И что, против нее нельзя бороться, что ли? То есть получается, что советская власть, вот в представлении нынешних идеологов от истории, это священная корова.
Она не священная корова, она необходимый элемент великой русской истории, в которой все великое. У нас была Великая империя, Великая революция, у нас была Великая советская власть.
И трагедии все наши тоже великие.
Все трагедии великие, но главное слово «великое». У нас все великое.
Так можно бороться против советской власти? Или это
нельзя, потому что великое.
А как же национально-освободительная борьба?
И Иосиф Сталин – герой, потому что воссоздал великое государство, разрушенное злодеем Лениным. Так же это мыслится.
Это я понимаю, что сейчас вообще в этом году объявят революцию 17-го года, как цветную революцию, совершенную на иностранные деньги. Ну, все к тому уже пришло.
Я об этом говорил вполне прямо.
Кажется, недавно, кстати, перепечатывали такую статью, где подробно разбиралось, как немцы деньги давали Ленину. В принципе, тема-то, я бы сказал, козырная.
Острая, да.
Козырная.
И про пломбированный вагон тоже не любят у нас, да.
И это хорошо, это уводит разговор в сторону от всяких исторических предпосылок, от всей этой скучной дребедени. Низы, верхи, могут, хотят, массовое сознание. Какие были вообще действительно базовые условия для того, чтобы случилось крушение царского самодержавия. Неважно, это неинтересно. А деньги и иностранное влияние, вот такого уровня истории, как конспирология, всегда людям интересно.
Да, и вот сейчас было бы 99 лет расстрел царской семьи, а кроме того, 99 лет сейчас было, например, левоэсеровского мятежа, так про него вообще ни слова не сказали, как будто его не было.
Не вспомнили.
Не вспомнили 6
июля. Ну, во-первых, 99 лет, на будущий год, вот 6 июля, можно
будет что-то... Я уверен, что тоже ничего особенного не сказать, потому что то, что сейчас касается 17 года, уже 100 лет, где точно 100 лет, например, летние события все, ликвидация двоевластия, вот это все. Сейчас никто про это ничего не слышал.
Паломничество к Шалашу не наблюдается, где прятался Ленин, Зиновьев?
Нет. Вот, и даже про Зиновьева уже перестали говорить. Несколько лет говорили, что там был еще и Зиновьев. Потом перестали, что Ленин один остался.
Это Казакевич впервые, так сказать, написал. Это, конечно, историки знали, но молчали.
В начале года я бился об заклад, что о революции будут говорить мало и сухо. И, кажется, я это пари выиграю. Потому что в Отечестве нашем вспоминать революцию 17-го года чрезвычайно неудобно. Какие бы ни были там у нее эксцессы, каков бы ни был у нее извилистый ход и дальнейшие последствия, а все-таки подымалась она и долгое время шла под знаменами социальной справедливости, рационального знания, равенства, свободы. Да. Насчет социального равенства в современной России...
Да, к большевикам это никакого отношения, разумеется.
Большевикам имело косвенное отношение. Но социальное равенство к современной России имеет еще более косвенное отношение.
Ну, я вообще придерживаюсь мнения, что вся эта словесная, я бы сказал, шелуха и все эти декреты, это было то, что называется идеологическое и пропагандистское оформление большевистского переворота, а вообще-то внутреннее содержание большевистского переворота – это программа коммунистического манифеста. А там жуткие вещи написаны. И трудовые армии, и прекращение прав наследования, и запрещение банковской деятельности, и даже изъятие детей и их коллективное воспитание.
Социализация женщин.
Ну, про это, ну, это, про да, это такая, много говорили, такая... значит, но этого в манифесте как раз нет.
До этого марксисты не
додумались. Об обществе женщины не додумались. Но детей изымать из семей, потому что семья является, собственно говоря, элементом, который продуцирует и продолжает идеи частной собственности, им казалось это правильным. То есть вот эту утопию хотели привести к власти. Естественно, советской власти было сопротивление. Естественно, с этим люди боролись. И это, кстати говоря, преступные планы и преступные цели, которые лежат в основе октября. Это моя точка зрения.
Да-да-да, но у нас, если добрались до Сталина и начали добираться до Ленина, то до Маркса с Энгельсом еще все-таки не добрались. Они пока еще у нас такие два столпа, которые вне такой серьезной критики оказались.
Ну, была попытка и ленинские работы, и Маркса, и Энгельса заслать в прокуратуру на предмет определения пропаганды экстремизма, содержащихся в этих работах. Попытка провалилась.
Закон обратной силы не имеет.
Нет, почему? А сегодня же нет, никто их нельзя уже запретить. Но можно их квалифицировать.
А, в смысле, речь идет о переизданиях
там, или о распространении. Ну, и сталинские работы, кстати, то же самое. И брежневские, и хрущевские.
Говорят, как-то очень
там достаточно зажигательных лозунгов.
С такими комментариями, что он камня на камне не оставляет на этой книге. Но то, если бы так издать Маркса с Энгельсом, то тоже было бы полезно.
Слишком объем большой. Гитлеровская книжка все-таки не такая большая по объему, а комментарии составили, по-моему, объем в три раза превышающий книгу. Это очень хорошее научное издание, безусловно. В Германии ведь запрещено издавать Гитлера. Можно продавать старые экземпляры, это не запрещено. Но издавать по новой нельзя. И вот институт, который издал немецкий исторический институт, он на самом деле сделал хорошую работу, и это издание не вызвало никаких нареканий. Хотя у нас, между прочим, опять нашлись люди, которые говорили, а вот в Германии издают. Вот это вот та линия на разжигание, та линия постоянно сказать, а вот у них. Вот это вот, а вот у них мы все-таки должны отвечать за себя. Мы должны смотреть на себя больше, чем на соседние страны.
Тем более, что это там у них очень часто еще и жульнически переворачивается.
Ну, конечно.
Вот, случай с нашими мемориальными законами, а именно с законом Яровой в оправдании нацизма. Вот, у них там тоже есть мемориальный закон. Мемориальные законы, которые существуют во Франции и в некоторых других странах, они запрещают государству отрицать преступления государства.
Ну да.
Закон Яровой запрещает нам исследовать преступления государства. Это диаметрально противоположное законодательство по смыслу.
Комиссия по борьбе с фальсификациями, идущими что-то во вред. Помните, была?
Да, во вред России. Да, вот. Но с фальсификациями, которые тогда же сразу смеялись, да, начались. А фальсификации, которые не во вред России, пожалуйста, можно, развивай сколько угодно эту тему.
Да, это тогда был министр Шойгу.
Ну, слушайте, она просуществовала на бумаге год с небольшим и тихо умерла, ничем.
Ее, да, распустили, эту комиссию, да, у меня вырезали.
Ну, я знаю, почему комиссия появилась. Она появилась как реакция на, опять же, всегдашние устремления Думы создать закон, запрещающий какие-то исторические оценки.
Комиссия, ну, да, тогда вышел фильм,
решили, что давайте сделаем комиссию,
Алексей,
и закон
Пивоваров
не нужен.
Вышел фильм про Ржев, про вот, армию генерала,
да,
Власова,
да,
и его,
да,
посмотрел почему-то министр Шойгу, который...
Я с другими событиями это связывал. Это был 2009 год, когда Европарламент принял закон, уравнивающий жертв нацизма.
Он летом принял закон, а комиссия появилась незадолго до 9 мая, потому что именно 9 мая в 2009 году хотели все-таки протолкнуть закон, который сейчас протолкнули, который запрещает то, что называется реабилитация нацизма.
Это
и
весной,
так далее, так далее,
да, выступил министр Шойгу и сказал, что все ветераны возмущены этим фильмом, ничего такого не было, никакой второй ударной армии не было.
Это, я бы сказал, была такая бюрократическая тонкая игра, сказать, ну хорошо, хорошо, вот у нас будет комиссия, не нужно нам никаких законов.
Да-да, потом тихо.
Но выяснилось, что комиссии работать-то не с чем. А наша комиссия не стала акцентировать свое внимание на тех, кто, например, отрицает Катынское преступление, то есть занимается фальсификацией истории. Она не стала бороться с теми, кто проталкивает миф о 28 панфиловцах, тоже занимаясь фальсификацией истории. Она занималась чем-то таким, чем, в общем-то, и заниматься не надо было.
Надеюсь, что та же участь ждет и новое вот это вот веяние о том, что Иван Грозный не убивал своего сына и так и тому подобное, то, что выходит иногда из-под пера президентской пресс-службы. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».